программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Климатические катаклизмы добрались до святого, нью-йоркской осени, бесспорно лучшего и самого длинного времени года в нашем городе крайности. В этом году, однако, погода была сумасшедшей. Лето отказывалось кончаться до самого ноября, что украло у нас изрядную часть золотой, а точнее бордовой осени. Хоть отчасти этот дефицит восполнило потрясающее и сугубо осеннее шоу в Ботаническом саду, который поделился с посетителями самой интересной и самой сложной выставкой в своей столетней истории – «Кику. Искусство японской хризантемы». Японцы больше всего любят первые и последние цветы года. Весной это, конечно, сакура, осенью – кику, так называется по-японски хризантема. Восхищение красотой последних связано с тем, что хризантемы стали официальным цветком японских императоров. Поэтому лучшие сорта выращиваются в императорском саду столицы. В 80-е годы 19 века здесь было разработано сложнейшее искусство особого празднества хризантем. Один из первых европейских путешественников описывает свои впечатления таким образом.
Осенью знатоки и любители собираются в знаменитый здесь сад, чтобы насладиться странным зрелищем дрессированных цветов. Японские садовники умудряются сделать из хризантем все, что угодно. Людей и богов, лодки, мосты, замки. Хризантемы бывают всех цветов и размеров. От крохотных, как мох, до огромных кустов, тысячу цветков, выращенных из одного стебля. Такое искусство требует ежедневных трудов в течение 7 месяцев, предшествующих цветению хризантем, которое продолжается всего несколько недель, если не ударят заморозки.
И вот теперь впервые на Западе японским искусством дрессированных хризантем смогли насладиться нью-йоркцы. Подготовка выставки началась с того, что наш ботанический сад послал свою сотрудницу, американку японского происхождения, в Токио. В виде исключения тамошние садовники разрешили ей задавать вопросы. Обычно новички учатся молча. 5 лет спустя нью-йоркский ботанический сад был готов к премьере, о которой заинтригованных горожан оповещал каждый украшенный афишами автобус. Я понял, на выставке искусство хризантемы заключается в том, чтобы показать цветы во всем их противоестественном многообразии. Экспозицию составляли цветы на хитроумных проволочных каркасах или бамбуковых опорах. Ползущие вверх или спадающие вниз цветовые потоки складывались в невиданную феерию пронзительных, как у Матисса, красок. На Дальнем Востоке, где всегда ценилась монохромная черно-белая живопись, только цветы писали разноцветной тушью, ибо считалось, что в цвете душа, точнее эссенция всякого цветка. Иногда мелкие хризантемы образовывали пестрый ковер, часто яркие оазисы внутри серого каменного сада. В исключительных случаях цветы вырастают в исполинские размером 2-3 головы шары. Такие хризантемы, они называются огики, требуют, как и писал упомянутый путешественник, особых знаний и многомесячного ежедневного труда. Но больше всего меня удивила своеобразная цветовая скульптура, которая была представлена на выставке уникальным триптихом. Он представлял собой 3 громадных растения, каждое из которых выросло из одного стебля. В левом и правом было по 186 цветков, в среднем 229. О замысле этого шедевра говорят названия его частей. Первый цветок – утреннее облако, второй – солнце над горой, третий – луна за склоном. Таким образом, экспонат исчерпывал сутки и приглашал зрителя к медитации над природой цветов и времени. Последнее время, сдается мне, было самым важным для японского садовода. Как самурай, он ничего не откладывал на завтра. Он жил ради мгновения, зная, что второго удара может и не быть. Цветы, как жизнь, по определению смертны. В этой мимолетности усилия проявляется воля, достоинство, даже мужество садовника. От него требуется сложить труды года в те короткие дни, когда красота цветка достигает своего умело высчитанного предела. Именно бренность этого сложного праздничного зрелища придавала выставке то печальное очарование вещей, без которого не обходится японская эстетика. Сегодняшний выпуск картинок с выставки продолжит Соломон Волков, который проиллюстрирует нашу цветочную тему соответствующими музыкальными примерами. Прошу, Соломон.
Вы знаете, я, когда думал о том, какую музыку нам показать в связи с темой цветов в музыке, решил сначала, что я сосредоточен на творчестве Рахманинова, у которого есть, как известно, романс «Маргаритки» и есть романс «Сирень». Один из этих романсов, а именно «Маргаритки», в моем собрании я обнаружил три разные версии этого романса. То есть пение с текстом самого романса, затем обработку этого романса Яшей Хейфицем, он играет на скрипке его, и, наконец, сам Рахманинов показывает фортепианную версию этого романса. И я хотел бы прокомментировать различия между этими тремя версиями.
Ну, наверное, сначала надо сказать о том, что если выставка, которую я рассказывал, посвящена национальному японскому цветку хризантеме, то маргаритка, самый скромный цветок, который только можно себе представить, очень хорошо вписывается в русскую традицию, которая всегда пестовала неяркую степную красоту, как говорил Твардовский.
Вы даже не догадываетесь, Саша, насколько вы точно обрисовали ситуацию вот в этих трех примерах, которые я выбрал, потому что Рахманинов, он в 1916 году написал эти свои маргаритки на слова Игоря Северянина, известного декадента. Это не декадентское стихотворение маргаритки, стихотворение 1909 года. Я его прочту, оно такое: «О, посмотри, как много маргариток, и там, и тут. Они цветут, их много, их избыток, они цветут. Их лепестки трехгранные, как крылья, как белый шелк. Вы — летомощь, вы — радость изобилия, вы — светлый полк. Готовь, земля, цветам из роз напиток, дай сок стеблю. О, девушки, о, звезды маргариток, я вас люблю». Это типичный северянин, конечно, может быть, не
сдержанный северянин.
Да, но это не самый такой цветистый, но все-таки достаточно, уверяю вас. И Рахманинов проделывает с этим сотворением совершеннейшее чудо. Он из него делает нечто предельное, мне кажется, по изысканности, по сдержанности и по вот какому-то такому течению такой бесконечной мелодии. Он замечательный мелодист, Рахманинов, в этом его сила. Но обыкновенно мелодии Рахманинова, их нетрудно запомнить и нетрудно напеть. Зато мы все и любим Рахманинова, в частности. Ничего подобного в случае с маргаритками. Прихотливое движение мелодической линии в данном случае и аккомпанемента совершенно, должен сказать, скрадывает вот эту вот излишнюю цветистость слов Игоря Северянина. Поет Нелли Ли, аккомпанирует Евгений Шендерович. Запись 1990 года. Вот что сделал из «Маргариты» Рахманинова Яша Хейфиц в 1967 году. Совершенно другое произведение. Это, кажется, что это невозможно. Если точно не знать, что идет речь о том же опусе, сразу даже не поймешь. Потому что вместо рахманинского, вот как вы сказали, такого стремления сгладить все, показать вот эту вот неяркость красоты «Маргариток», Хейфиц сделал блестящую пьесу в стиле какого-то такого объединенного Дебюсси с Равелем. Потому что по отдельности Дебюсси, по отдельности Равель не были бы столь шикарный, салонный. Это все сделано с настоящим парижским шиком. И, конечно, как всегда у Хейфица, технически и по звуку безупречно. Яша Хейфиц, запись 67-го года. вот в этом неофициальном соревновании, на мой взгляд, конечно же, выигрывает Рахманинов, потому что ему удалось в данном случае сделать как бы вообще нечто немыслимое. Он играет несравненно более целомудренно, чем Яша Хейфец, но одновременно гораздо более скульптурно и выпукло. Тут ты видишь, почему он был, на мой взгляд, непревзойденным чародеем и не только замечательным композитором, но и исполнителем, пианистом номер один 20 века. То чудо, которое он сотворяет из своего собственного сочинения. И я должен сказать, что вопреки как бы расхожему представлению, Рахманинов далеко не всегда самым удачным образом интерпретирует собственное сочинение. Иногда возникает ощущение, что ему как-то неудобно, что он как-то стесняется своей собственной музыки. И он ее как-то немножко проговаривает вот такой скороговоркой, прозаизирует ее как-то, не подчеркивает ее певучести, не подчеркивает ее вот этих выдающихся мелодических качеств. Но в данном случае, это запись 1940 года, американская, он умудрился вот соблюсти это редкое равновесие между вот такой вот неброскостью, с одной стороны, о которой вы говорили, а с другой стороны, невероятной выпуклостью и яркостью каждой детали. Рахманинов играет свои маргаритки.